«Брось все и читай».
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
В программе цикла «Брось все и читай» принимает участие ведущий библиотекарь областной детской библиотеки, заслуженный работник культуры Надежда Анатольевна Капитонова.
Надежда Анатольевна, за десятилетия работы сначала на телевидении, потом на радио, потом последние, наверное, лет 10 мы с вами ведем программу «Брось все и читай». О некоторых писателях вы рассказывали по несколько раз. Насколько я помню, про писателя, о котором вы сегодня будете говорить, вы не рассказывали ни разу. Это будет впервые, да?
Да.
И
да.
Поводы есть.
Есть поводы.
И не один, наверное.
Да, и не один, вы правы. Во-первых, 110 лет Мусе Джалилю, о нем речь пойдет, великий татарский поэт. А потом у нас же открыли памятник. Удивительно, для некоторых это прошло незаметно. А оно же очень знаковое. Во-первых, год литературы, памятник поэту. Причем это первый памятник поэту. Причем поэту Георгию. Герои Советского Союза. 70 лет Победы памятник поставили, знаете где? Около кинотеатра Пушкина. И произошло все-таки у нас не случайно, поскольку все-таки коренное население когда-то было и татарское население.
Коренное башкирское. Потом
башкирское.
Уже добавилось татарское.
Возможно. Но во всяком случае татарского населения много в нашем регионе. И кроме того, он родился в деревне в Оренбургской губернии, а мы же были Оренбургской губернии. И кроме того, я недавно узнала, что Оренбург все-таки считается тоже Южным Уралом. Наши края, он по существу и наш земляк. Памятник-то этот подарен нам президентом Татарстана. И не случайно приехал на его открытие премьер-министр Татарстана и дочь Джалиля Чулпан, утренняя звезда.
Подарен. У нас бы денег не хватило.
Ну, у нас всегда не хватает денег на памятники, как мы тогда прозевали Эрнста Неизвестного. И, кроме того, настолько это все было значимо, что наш губернатор Дубровский был на открытии памятника. Потом еще у нас есть же и улица Мусе Джалиля в Курчатовском районе. И есть школа его имени. Это 81-я школа, где музей Джалиля есть. Оказывается, даже есть город Джалиль в Татарстане. Так вот, о его судьбе, о его жизни я попытаюсь сегодня рассказать. Родился он в селе Мустафино, в 137 километрах от Оренбурга. Представляете, это пыльное летом, а зимой холодное, с ветрами, пространство, степь. Семья была многодетная. Раньше обязательно писали в бедной крестьянской семье. А сам открыто Муса писал, отец был крестьянин-середняк. Он был шестым ребенком, а за ним еще были младшие братишки и сестренки. Мама Рахима, она была неграмотной абсолютно, но сочиняла стихи и песни. И эти песни со слов записывали, со слуха. И, наверное, у него это нашло какое-то отражение. Фамилия-то у него была не Джалиль, а Залилов. Муса Мустафович Залилов, если так по документам. Вот когда ему было 6 лет, а старшему брату было больше, старший брат пошел в школу, и он просился с ним. Отец его не пускал, наконец уговорили, что он пусть пойдет посидит, надоест, уйдет. А школа-то была очень интересной. Это один класс в деревенском доме, одна комната. Но в ней было 4 класса в этой комнате. В первом ряду сидели первоклассники, во втором второклассники и так далее. 4 класса. Так вот, учительница давала задание первому классу, потом переходила во второй. Он сумел за один год все 4 класса освоить. И вышел уже грамотным человеком. Больше того, был какой-то такой религиозный праздник в этой деревне, и этот пацаненок в 6 лет прочитал наизусть главу из Корана. Отец увез его в Оренбург и отдал медресе. А медресе, это хусаиния, это очень такое известное было учебное заведение, причем в советское время говорили о медресе очень плохо. Но ничего подобного, это довольно сильная была учеба. Ребятам давали знания литературы, светские предметы были, музыки, рисование. Он там проучился, как какое-то время, но потом пришлось вернуться в деревню, потому что потом уже пошла революция. Ну, представляете, он в 6-м году родился. А и когда пришла революция, у всех появились красные банты, ему стало завидно, а у него не было этих алых ленточек дома. И он вспомнил, что у мамы в сундуке хранятся ее какие-то чуть не свадебные туфельки такие, обтянутые алой шелковой материей. Он искромсал ножницами эти туфли, сделал 2 бантика себе и брату. В 12 лет он уже написал одно из первых стихотворений. Причем интересное какое оно. «Каков неважно ты с лица, была бы светлой суть. Будь человеком до конца, с высоким сердцем будь». Вот я тут же вспомнила дневники Татьяничевой, которые я читала. Дневники написаны в 13 лет, приблизительно тот же возраст. И там тоже «Будь человеком». Но 19-й год, умер отец. В 21-м была дикая засуха, голод. Умерли два младших брата. Он сам ушел в Оренбург из деревни только для того, чтобы меньше нагрузка была матери на то, чтобы кормить этих остальных детей. Во-первых, его тут же ограбили. Беспризорничал. Ел, что попало. Ночевал, где придется. И воровал. Его поймал на базаре тот преподаватель из медресе, который когда-то его учил, он его узнал, хотя он был грязный весь, все, и он его привел, отмыл. Устроил его в военно-политическую школу, которая готовила работников для армии, для Красной. А там он получал паёк. В медресе, где он учился когда-то, сделали Татарский институт народного образования, в котором он потом учился. А он успел уже в 19-м еще году успел вступить в комсомол, хотя его не хотели принимать, потому что он маленький ростом был. Ему было 13, а он выдавал себя за 14, а ему не верили, потому что маленький, худенький, он выглядел на 10 лет. Но его все-таки приняли, но все комсомольцы, которые были повыше и посерьезней, их всех отправили на фронт, а этого пацана оставили работать. Ездил по селам, создавал комсомольские организации. В 16 лет он уже поехал в Казань, потом еще и Москва. Закончил в 31-м году литературное отделение МГУ, то есть он получил серьезное литературное образование. Причем интересно, что он жил в одной комнате в общежитии с Варламом Шаламовым, который учился на юридическом факультете. И потом Варлам Шаламов в 72-м году написал «Студент Мусад Залилов». О нем написал рассказ. А в 25 лет он стал редактором татарского детского журнала при ЦК Комсомола. Такой был, оказывается, журнал. В 33-м году в Москве он стал заподделом татарской газеты «Коммунист». То есть он занимал такие довольно ответственные должности. С 39 по 41 он был ответственным секретарем Союза писателей Татарской ССР.
То есть он уже писал и уже был известен как литератор, я так понимаю.
Естественно, да. Он в это время, конечно, писал стихи. Я не знаю, выходили ли книжки, наверняка выходили, потому что я прочитала, что его стихи были в хрестоматиях. Он был уже известным писателем тогда. И он вел две работы в Казани перед войной. Он был вот этим ответственным секретарем. Это достаточно тяжелая работа. Надо было молодым помогать выходить в свет. И был зав литературной частью Татарского оперного театра. Он написал 4 оперных либретто, чем одна из опер «Алтын Чечи» до сих пор идет. Когда перед войной он работал, то вот огромные нагрузки. Кроме того, он еще переводил с русского языка на татарский Пушкина, Шевченко, Некрасова. По воспоминаниям друзей, он был очень энергичен. У него был высокий интеллект, культура, оптимизм, юмор. То есть это очень интересный человек. А когда он жил в Москве, вот когда работал еще в Москве, уже был с дочкой, с женой в маленькой крохотной комнатке в коммунальной квартире в Столешниковом переулке, это известная улица в Москве. Столько было всегда друзей, что переполнялось эта комната, и обязательно кто-нибудь ночевал, особенно из Казани, кто приезжал, то у него ночевали. И очень легко сходился с людьми. Еще как он писал тогда, проговаривал на ходу, это в итоге Гайдару было свойственно. И казалось бы, ты когда пишешь-то? А потом садился за стол и ночами мог всю ночь писать. И когда война вот все-таки началась, объявили войну, он на второй же день пошел в военкомат и попросился добровольцем на фронт. Его взяли. Но поскольку не было тогда даже времени у военкома спросить, кто ты и что ты, он его ездовым назначил в артиллерийский полк, то есть управлять лошадью. Какое-то время управлял, но вдруг кто-то узнал, что он замечательный писатель и известный писатель. Его хотели отправить в тыл, но он заупрямился, кончил курсы политруков и стал корреспондентом, политруком в Красной армии, причем просился всегда, ну, в самое пекло. Вот ему предлагали уйти куда-нибудь подальше в тыл, нет, ему надо было на передовую. На Волховском фронте было очень тяжелое положение, и он попал в окружение вместе с армией, был тяжело ранен, он еще и волной взрывной, и попал в плен. И вот в лагере ему очень помогали и не выдали его, несмотря на то, что он был политруком и коммунистом. Но немцы, тогда у них была идея такая, а что если организовать из пленных, особенно когда прижали на фронте, из пленных организовать отряды против своей же страны. Придумали такой легион «Идель-Урал», который составлялся из народов Поволжья. Рассчитал тогда Мусад Джалиль, что если он поступит в этот легион, он сумеет там организовать подпольную организацию и сумеет повернуть оружие. И он это дело организовал, действительно. Печатал тайно листовки, то есть вел уже там вот эту пропаганду. Уже первый отряд из этого региона был направлен против нашей. И они в последний момент подняли восстание, и все перешли на сторону партизан белорусских. Уже первая попытка была для немцев неудачная. Поэтому устроили слежку за оставшимися. Осталось всего несколько дней до восстания, которое подготовил Мусад Джалил. Провокатор сумел их раскусить, продать. Их всех арестовали. А когда их всех арестовали, то МГБ, или какая у нас организация была самая главная, объявила их особо опасными преступниками. И посадили родственников. То есть родная сестра Мусы Джалиля, младшая сестра, села на 10 лет в лагерь. И когда его арестовали в августе 43-го, и товарищи арестовали, там у нас группа была товарищей еще, тоже татар, в немецких документах нашли такую строчку, что татарские легионеры оказались самые ненадежные. И попал он в Моабит. Я была когда-то в Берлине, но Моабит не видела, нам ее не показывали, но я в интернете посмотрела, она очень похожа на кресты питерские, чудовищная тюрьма, где когда-то сидел Эрнст Тельман, немецкий коммунист, и Георгий Димитров, болгарский коммунист, которого обвинили в поджоге Рейхстага. То есть там сидели самые опасные преступники, и там же сидел Мусад Джалил со своими товарищами. Причем в одной камере с ним сидел бельгиец Андре Тиммерманс, который потом передал тетрадь, это же позже было. И он с ним на разных языках, тот на французском, этот на татарском и на русском, но они нашли способ общаться. Так вот, допросы, пытки, он с перебитой рукой, с раздавленными пальцами по существу, с отбитыми почками. Потом его так боялись, что его заковали в кандалы, руки и ноги были в кандалах, он даже на прогулке ходил вот в этих железах, настолько он был опасен. И он тогда написал горькие стихи «Случается порой». «Порой душа бывает так тверда, что поразить ее ничто не может. Пусть ветер смерти холоднее льда, он лепестков души не потревожит. Улыбкой гордую опять сияет взгляд, и суету мирскую забывая, я вновь хочу, не ведая преград, писать, 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 не уставая. Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет меня палач и вырыта могила, я ко всему готов, но мне еще нужны бумага белая и черные чернила». Причем удивительно, что он писал и детские стихи, потом я о них буду говорить, и стихи для взрослых, и среди них есть очень веселые. И он написал тогда записку. В плену в заточении, 42-й, 43-й, написал 125 стихотворений и одну поэму. Но куда писать? «Умирают вместе со мной». Это была надпись на обложке второй тетради. Что значит тетради? Нашим ничего не давали, а бельгийцам разрешали покупать бумагу и передавали посылки. Кроме того, бельгийцу присылали газету, но у газеты были широкие поля. И вот он, бельгийц, бритвочкой отрезал полоски, и на этих полосках они рисовали предмет и изучали язык друг друга, чтобы можно было общаться. А тетрадки, вот о которых речь идет, вот те тетрадки, которые потом пришли к нам, они делали или из оберточной бумаги, которую давал этот Тиммерманс, маленький, чтобы можно было спрятать при обыске, или листочки, которые тоже получал Тиммерманс для писем. Как он писал? Он писал на татарском языке арабскими буквами и выдавал, если что-то, допустим, его спросят, то будто бы это немецко-татарский словарь. Потом его перевели в Дрезден, в тюрьму. Что значит человек остроумный? Даже в этом случае он знал, что это уже смерть будет. И он Тиммермансу сказал: «Я вернусь, но с головой под мышкой». А через 23 года после гибели Мусы Джалиля пастор Георгий Юрытко, свидетель казни, писал, что татары умирали с улыбкой. Оказывается, в этой группе, которую гильотинировали, был немец. И этого немца должен был сопровождать пастор. И вот его за подрывную деятельность, как в немецком документе было, за подрывную деятельность, гильотинировали 25 августа 44 года. А как узнали? Прошло еще 8 месяцев после казни. Наши войска вошли в Моабит. Она уже была совершенно разгромлена, потому что, освободили ее тогда. Камеры были уже свободны, потому что выпустили всех. И нашли листок с русскими буквами. Это была первая весточка, потом уже были и другие весточки. «Я известный татарский поэт Мусад Джалил, заключен в Моабитскую тюрьму за политику и приговорен к расстрелу. Прошу передать мой привет А. Фадееву, поэту Чини, моим родным», и дальше адрес. Когда потом уже и дочь пыталась найти могилу своего отца, она не нашла, потому что их закапывали в рвах, рвы уже заросли лесочком. Как дошли до нас его тетрадки вот эти со стихами? В 46-м году бывший военнопленный Терегулов, он потом в лагерь попал, конечно, естественно, и погиб там, он передал в Татарстан, в Союз писателей, тетрадку. Там было 60 стихов. 1947 году вторая тетрадка пришла от Тиммерманса из Брюсселя. И, к счастью, потом попала к Симонову и не затерялась, и не пропала. И еще потом тетрадь, но это уже еще позднее, советское посольство в Риме, турецкий подданный татарин Казимир Шан еще одну тетрадку передал, но она пропала в недрах КГБ и так далее. Симонов, когда узнал всю эту историю, во-первых, добился реабилитации, это главное, написал статью в «Новом мире», его требовал скорее напечатать и реабилитировать Илья Френкель, который переводил стихи Джалиля. Больше того, Симонов встретился с Тиммермансом, узнавал, как и что, и прочее, прочее, все это. И поэтому вот в результате всех этих дел он в 56-м, через 12 лет после гибели, получил звание Героя посмертно Советского Союза, а в 57-м Ленинскую премию и орден Ленина за моабитскую тетрадь.
Я подозреваю, что если бы он не погиб тогда, если бы он выжил, то бы его у нас еще после победы еще бы посадили лет на 10.
Это точно.
И он бы не получил никакого героя.
Это точно, абсолютно. И мог бы скорее всего погибнуть у нас.
Как пел Высоцкий, не скажу о живых, но о покойников мы бережем.
Я не буду перечислять, у нас много изданий Джалиля. Кто переводил стихотворение, мне показалось интересным, переводил, оказывается, Павел Антокольский, и Анна Ахматова, и Маршак, и Тарковский. Но я потом убедилась, что далеко не все совпадает. То есть один переводчик переводит это на одном стихотворении, «Звонок», так называемый, и «Случай в подъезде», это одно и то же маленькое детское стихотворение, совершенно по-разному звучит. И еще интересный факт. Когда его считали предателем, в Татарстане на его стихи пели песни, но выдавали за народные, потому что называть его было нельзя. И вот о детской-то литературе, хотела сказать особо, у него был уже опыт работы с детьми. Когда он редактировал детский журнал, воспитывал дочку Чулпан, маленькую, она очень дорогая для него была, и он много ей посвятил, даже в тюрьме ей писал стихи. Я посмотрела фонды нашей библиотеки и обнаружила «Мустафин», детгизовское издание московское, полная книжка, где рассказ о его жизни от начала до конца, и воспоминания друзей, и тут чудные фотографии. А еще есть чудное издание, прекрасное издание, издательство «Малыш», Москва, 81 год. Первое стихотворение маленькое «Девочки из Мензелинска». Вот тот, кто не знает, подумает, ну и что такое Мензелинск, и почему девочки из Мензелинска. Оказывается, он познакомился с девочкой в Мензелинске, где проходил курс во время войны политработников. «Ты прощай, моя умница, погрусти обо мне, перейду через улицу, окажусь на войне. Если пуля достанется, тогда не до встреч, ну а песня останется, постарайся сберечь». И написано 42-й год. «Случай в подъезде» называется. «Забыть тот случай не могу. Стоит малыш в подъезде, стоит и тянется к звонку, и топчется на месте. Тут взялся я помочь ему и говорю, давай нажму. Но сколько раз? И он сказал, нажмите 5. И я нажал. Я позвонил 5 раз подряд, а он попятился назад. Ну хватит, дяденька, бежим. Он из подъезда, я за ним». И рисунок такой. И причем год 43-й. Это же война. И он уже в плену, я так понимаю. И такое стихотворение. Или мне вот нравится очень стихотворение «Кукушка». «Тихие сумерки, солнце садится, слышно, как плачет какая-то птица. Ку-ку, ку-ку». Это кукушка кричит на суку, словно прогнать она хочет тоску. Ку-ку, ку-ку. Если б кукушка жила не одна, так бы весь век не кричала она. Ку-ку, ку-ку. Пела б кукушка веселые песни, если б птенцы ее были с ней вместе. Ку-ку, ку-ку. О, тут же ведь и философия, но это еще 36-й. Кроме того, еще у нас есть книжка в редком фонде. Это Джим, речь идет о бедной девочке, которая в полуподвале живет. Оказывается, он написал это до войны, и издано еще, видно, до войны. А это 61-го года, Татарстан, татарское издание. Речь идет о немецкой девочке из бедной рабочей семьи, у которой игрушек-то нету, она совсем вот... Тогда представление было о том, что за рубежом у всех бедных, у рабочих плохо. И вот этой бедной девочке друзья рабочего вот отца, мамы нет у нее, подарили негритенка. Почему я понимаю особенно эту поэму, это поэма скорее, потому что единое повествование. Потому что нам когда-то в детстве тоже в 30-х годах подарили 2 целлулоидных кукол. Одна розовенькая наша, а другая черненькая. Так мы дрались именно за черненькую. Так она хорошо была сделана, целлулоидная кукла. Я думаю, что это из этой серии. И она ее прижимала к груди и очень дорожила этой куклой. Но пришли арестовывать, поскольку рабочий был революционер. И вот эти самые нехорошие люди кричат, не разрешает, она прижала эту куклу, не разрешается детям арийца с черной куклой играть и возиться, ибо, как фюрер твердил нам не раз, это приводит к смешению рас. Надо ли нам терпеть преступление, доколе куклу забрать, а писать в протоколе? И у нее отнимают эту куклу. То есть вот такая...
Антифашистская.
Антифашистская была. Я себе представляю, что она была очень такая актуальной в то время. Видно, это было после 33-го уже года, когда фашизм уже...
Цирк, фильм в то же время.
А, да-да-да-да-да.
Вот это... И там же Джим, по-моему, был негритенок.
Вот, и тоже Джим. Кстати, есть родственники в Челябинске, которые скрывали долго, что они родственники. И вот когда я прочитала одну из родственниц воспоминания, она пишет, что в нашей семье чувство гордости всегда было смешано с горечью. И все-таки вот то, что у нас поставлен памятник, это просто наше везение. И мы гордимся тем, что наконец первый памятник такому поэту, герою, поставлен у нас.
В программе цикла «Брось все и читай» принимала участие ведущая библиотекарь областной детской библиотеки имени Маяковского, заслуженный работник культуры Надежда Анатольевна Капитонова. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Илья Гулявцев и журналист Сергей Зверев. Всего вам самого доброго. До свидания.